بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы приступаем к изучению следующей книги в книге Булугъ ал-Марам كتاب الأطعمة книга о пище Слово арабское الأطعمة является множественным числом слова таам таам Что такое таам? Пища. Это то, что человек ест и то, что он пьет. Еда и питье. Обозначаются словом таам. Кто-то скажет, ну, еда понятно, что это таам, что это пища. А почему питье называется таам? Потому что то, что человек пьет, он также употребляет вовнутрь. Это также питает его тело. Хорошо. И человек пробует это. Человек это употребляет внутрь. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Бакара, когда рассказывает про сынов Исраиля, которые вышли вместе со своим царем в военный поход, было им сказано «Фаман шариба минху фалейса минни». Тот, кто и запьет из этой реки, тот не от меня. «Фаман лам ятамху фа инна у минни». А кто не ятам, не употребит это, то тот от меня. То есть Аллах Субхану Ва-Та'аля, там, где говорит про воду, которую пьют эти люди, употребляют глагол какой? Та'ама, то есть слово та'ам. Итак, Аль-Ат'има, Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, назвал книгу как Китабуль Ат'има. Ат'има – множественное число слова та'ам. Та'ам включает в себя то, что человек ест и то, что человек пьет. Мы должны знать, что Аль-Асль, то есть основа в еде и в питье, пища человека, будь то еда или питье, основа здесь аль-хиль, дозволенность. Основа дозволенность. Это правило, которое мы должны знать. Это первое правило, которое мы сегодня с вами взяли. Что аль-асль филь-ат'има аль-хиль, основа в еде и питье, в пище, это дозволенность. Что это значит? Это значит, что дозволено все, кроме того, на что есть доказательства в шариате, что это не дозволено, что это харам. Доказательства на это правило. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара: «Хуа ллази халака лакум ма филь арди джами'а». Он тот, который создал для вас все, что есть на земле. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا И نِسْپَصْلَالِ نِزْوِلِيمِ с небес воду чистую. لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّ خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَنَسِيَ كَثِيرًا Чтобы оживить посредством этой воды мертвую землю и напоить этой водой то, что мы создали из скота и людей обильно. Так речь идет о воде, которая нисходит с небес. Аллах Субхану Таля говорит, что мы ниспослали с небес воду чистую, чтобы напоить скот и людей. Тоже указывает на что? То, что основа в еде и питье – это хиль, дозволенность. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хуа тахуру ма'уху хиллю мейтатуху». Оно, то есть море, вода его чиста, мертвечина его дозволена. Итак, аль-асль, основа в пище и в питье, это аль-хиль, это дозволенность. И Аллах Субхану Тааля порицает тех людей, которые запрещают что-то из еды и питья без доказательства. Аллах Субхану Тааля говорит: «Куль ман харрама зинат Аллахи аллати ахраджа аль-ибади ват-тайибати мин ар-ризк». Скажи, кто запретил украшение Аллаха, которое Он вывел для Своих рабов, и благое из ризка, из надела. Кто запретил? Кто делает харама? Поэтому, на основании этого правила, если есть два человека, и они спорят друг с другом по поводу дозволенности какой-то вещи, то есть какого-то продукта питания, какой-то еды, кто имеет право требовать довод в данном случае? Кто имеет право требовать далиль? То есть один человек говорит: «Это еда харам», другой человек говорит: «Это еда халяль». У кого из них есть право сказать и потребовать довод? Тот, который запрещает, имеет право потребовать довод, или наоборот, тот, который говорит, что это дозволено, требует у того, кто запрещает, довод. Тот, который дозволяет, он требует того, который запрещает, довод. То же самое касается и машрубат, то есть напитков. Тоже касается напитков. Если два человека разногласят по поводу какого-то питья, один из них говорит халяль, другой говорит харам, от кого требует довод? От того, который говорит, что это харам. Почему? Потому что правило звучит как «Аль-асаль филь-атайма аль-хиль», то есть основа в продуктах питания – это дозволенность. Что касается чистоты вещей, здесь основа чистота или нет? То есть вещи, которые нас окружают вокруг, основа в них, что они все наджаса, кроме того, на что есть довод, что это не наджаса, скверно, не скверно, или основа вещей, что они чистые, кроме тех, на которые есть доказательство, что это наджаса. Да, аль-асль также, что тахара, тахара. Теперь мы разберем, иншаллаху та'аля, попозже, начнем сейчас, биизниллахи та'аля, уже разбирать этот вопрос. Те правила, на которых строится, основы, на которых строится запрещенность еды и питья. Первая основа, основа, на которой строится запрещенность, тахрим, запрещенность того, что является вредным. Запрещенность того, что является вредным. Но продукты питания, несущие вред, они делятся на две части. Те, которые являются вредными сами по себе, по сути своей, и те, которые вредны по какому-то случаю. То есть не по своей сути вообще они вредны, но в связи с какой-то ситуацией, по какому-то случаю, они становятся вредными. То есть несут вред для какого-то человека. То, что является вредным само по себе, оно является харамом. Хорошо? Вредным само по себе. Пример, кто может привести? Яд. Яд. Употреблять в пищу яд – харам. Почему? Потому что он несет вред. Потому что он убивает человека. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тактулу анфусакум» – не убивайте самих себя. Второй вид вредного – это то, что вредно не всегда. Само по себе не вредно, может нести вред. Например, человек болеет сахарным диабетом. Ему употреблять сладкое. Для него это вредит, может привести его к гибели, ухудшению здоровья. Для него это вредно, поэтому для него это станет что? Харамом. Для него это станет харамом. Хотя в своей основе сахар и сладости халя. Шейх Ислам Нутаймия рахимаху тааля говорит, что запрещается человеку вообще есть что-то, что принесет ему страдания. Даже если это ему не навредит, но приносит ему страдания, хорошо, неудобства и так далее, проблемы. Это есть нельзя. Например, человек наполняет свое чрево, наполняет желудок едой, наполняет живот едой. Болезнь распространенная. Особенно, если это еда соленая. Если человек наелся, набил до отказа свой мешок этой соленой едой. Потом, естественно, эта еда соленая требует теперь употребления у него воды. Если он выпьет воду, вообще лопнет. Хорошо. То есть мучается человек, мучается от обильного принятия еды. И он находится в опасности, этот человек, на самом деле. И удивительно, что люди едят, много едят, потом ищут разные средства, лекарства, способствующие перевариванию пищи, фестал там или еще что-то, хорошо. Зачем вообще кушать много? Зачем вообще много едим мы тогда? Лучше есть мало и спастись от этих вот проблем. И убережем и здоровье, и убережем и деньги. Итак, это правило, на котором строится запрещенность пищи. Первое мы сказали, первая основа. Запрещенность пищи строится первое на чем? На вреде. Если что-то вредит, либо вредит само по себе, либо вредит по какому-то случаю, тогда становится харамом. Вторая основа, что еще делает продукт питания или питье запрещенным. Это наджаса. Если это вещь или питье, если является наджасой. Хорошо, в таком случае также харам. Даже если не вредно. То есть представим, что не вредно. То есть человек думает, что это не вредно. Все равно это будет харам. Почему? Потому что если Аллах Субхану ва Тааля приказал нам очищаться от скверны, сторониться скверной внешне, то тогда очищаться от нее внутренне тем более нужно. Если кто-то скажет, ну и что, поешь наджасу, потом помоешь ли рот, сполоснешь, хорошо, почистишь зубы. Что мы скажем? Нет, если Аллах Субхану ва Тааля сделал это скверной, сказал, что это наджаса, то тогда от этого ничего, кроме вреда, не может быть для человека. Тогда несет это вред. Даже если вред сразу не ощущается человеком. Все равно будет вред. Может быть, медленный вред. Не сразу, может быть, проявляется этого симптома. После какого-то времени. Как бы то ни было, наджасу употреблять нельзя. Теперь возьмем вопрос животных. Здесь действует тоже правило. Аль-асаль, основа здесь, в животных, аль-хиль. Аль-хиль, то есть халяль, дозволенность. То есть всякое животное, оно что дозволено в пищу, если нет доказательства на запрещенность его употребления. Потому что это то, что создал Аллах Субхану Тааля для нас на земле, для нашей пользы. Это может быть запрещено, что-то из этого по каким-то причинам, о которых мы, иншаллаху тааля, поговорим сейчас, позже, когда приступим к изучению хадиса. Итак, приступаем к изучению первого хадиса. Мы говорим сейчас о животных. Этот хадис касается запрещенности употребления в пищу зверей, которые имеют клыки. Хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху тааля ан, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Куллю зинабин من السباع فأكله حرام كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». Каждый обладатель клыков из зверей, употребление его в пищу харам. Хадис, который передал вам Муслим. Итак, тахрим, запрещенность этих животных, имеет два условия, о которых говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Первое условие, чтобы это животное было из зверей. Минас сиба. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, из зверей. Второе условие, чтобы у него были клыки. Под клыками подразумевается, что вот эти вот зубы хищных животных, которыми они охотятся, как и есть эти зубы у собак, есть у волков, у львов, у тигров. Все это харам. Это харам. Потому что у них есть клыки, которыми они охотятся на других животных. Итак, два условия. Должно быть что? Сиба из зверей, вот этих вот диких, да, которые едят мясо. Еще, помимо этого, не должны быть клыки, которыми они охотятся на этих зверей. Факльху харам, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Есть это харам, запрещено. И смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, не говорит здесь «фагуа харам», «они харам», а говорит «аклю харам», «есть это харам». Почему? Потому что если было бы «хуа харам», то человек может подумать, что вообще и пользоваться этими животными, вообще полностью эти животные харам. И пользование, может быть, какой-то пользы, которая в них есть, тоже нельзя. Хотя среди этих животных есть такие, пользоваться которыми можно. Как, например, мы знаем, собака иногда, в некоторых случаях, мы говорили об этом, при каких случаях может человек пользоваться. Хорошо. Речь идет здесь именно о еде, о том, что употреблять это в пищу харам. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «фа-аклю харам». Есть это харам. Итак, это правило. Следующее правило, которое мы сегодня взяли. Мы сегодня взяли с вами уже что? Несколько правил. Это следующее правило. Первое правило было какое? Основа в продуктах питания – это дозволенность. Второе правило было – основа в вещах – это чистота. Следующее правило было – то, что несет вред, либо вредно само по себе, либо по случаю – это что? Харам. Следующее правило было – наджаса, то, что является наджасой – харам. Следующее правило – основа животных – что? Дозволенность. И вот это вот правило следующее – что «куллю зи набин минас сибаи фааклюху харам». Каждый зверь, хищный зверь, у которого есть клыки, каждый хищный зверь, у которого есть клыки, есть его запрещается. Если не из хищных животных, тогда не запрещается. Даже если из таких зверей, из себя, но у него нет клыков, которыми оно охотится, разрывает добычу, хорошо, тоже не подпадает под это правило. Поэтому, основываясь на этом, и говорим, что гиена, хорошо, харам или халяль? Халяль. Почему? Оно из зверей, минус себя, но у него, у этого животного, у гиены, у нее нет клыков, которыми оно охотится и разрывает пищу. Хорошо? При крайней необходимости только делает это она. При крайней необходимости, уже когда нечего делать, и она может там зубами своими какое-то животное охотиться на него. Хорошо? Какая мудрость? Почему шариат запретил вот это вот поедание человеком зинаб минас себя, то есть зверей, имеющих клыки? Мудрость, что человек, он приобретает качество того животного, которое употребляет в пищу. То есть пища влияет на человека, на его поведение, на его нравственность. Поэтому человек, он, если будет есть этих животных диких, приобретет это качество, у него возникнет любовь к чему? К агрессии. Возникнет качество агрессивности против других. Хорошо? Поэтому запрещается. Поэтому уляма и говорят, что кормление кормилицей ребенка, что если кормилица, она глупая или имеет плохую нравственность, что не следует давать своего ребенка кормить такой женщине, хорошо, чтобы такая женщина не кормила ребенка грудью. Потому что это влияет на ребенка, который ест ее молоко. Так и человек тоже, если он ест таких зверей, о которых мы сейчас говорим, это влияет на его характер. В нем появляется агрессивность. Дальше сказано, говорит Ибн Хаджар, «Ва ахраджаху», и привел также этот хадис, «Мин хадис ибн Аббас», из хадиса ибн Аббаса. Кто привел? То есть муслим. Привел хадис этот от ибн Аббаса, «Биляф», с версией «Наха», где сказано «Наха», запретил пророк, алейхиссалату вассалям, есть таких животных. Хорошо? Вазад, и добавлена версия ибн Аббаса, в хадисе ибн Аббаса, «Вакуллю зи михлябин минаттайр», и каждая птица, имеющая когти. Каждая птица, имеющая когти. Также запрещается есть ее. Каждая птица, имеющая когти. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил употребление ее в пищу. Это харам. Под когтями что подразумевается? Михлаб. Когти, такие когти, которыми птица охотится. Хорошо? Потому что у птицы может быть коготки какие-то. Но если она не охотится этими коготками, то тогда ничего. Птица не становится запретной. То есть наподобие ногтей, как коготков каких-то, что-то есть? Нет. У петуха, особенно если он взрослеет, стареет, у него появляются когти. Означает ли это, что петуха нельзя есть? Нет. Почему? Потому что именно когти какие, которыми охотится птица. Может быть, там у кур, еще у кого-то какие-то, да, когти мы смотрим. У некоторых птичек есть коготки. Но мы говорим, правило здесь какое? Не то, что коготки есть, а то, что когтями этими охотятся. Поэтому такие птицы, как соколы, ястребы, коршуны, орлы и так далее. Такого плана животные запрещаются в пищу. Такое бытует мнение в простом народе, что нельзя птиц, у которых носы такие, закругленные такие носы, хорошо, с горбом носы, вот таких птиц нельзя есть. Такое мнение, что это харам. На самом деле это неправильно, это не шариатское правило. Хорошо, это нет в книгах факихов такого, потому что, может быть, птица дозволена, а у нее такой нос, такой клюв, хорошо. А может быть, харам, а клюв не такой у нее. Все здесь упирается в то правило, которое установил пророк, алейхиссалату вассалям. Куллю зи михляби минаттайр. То есть, всякое, у кого есть когти, которыми они охотятся. Если не охотятся, тогда халяль. Поэтому голубь. Можно ли есть голубей? У голубя есть когти. Но не охотятся ими, поэтому можно. Курица, можно, когти есть у нее. У многих птиц есть когти, но если они охотятся этими когтями, тогда халаль. А если мы сомневаемся? То тогда мы возвращаемся к правилу, о котором говорили сегодня. Да, основа животных – это аль-хиль, это дозволенность. Дальше. Следующий хадис. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ البخاري ورخص. Итак, Джабир говорит, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم запретил в день Хайбара употребление в пищу мяса домашних ослов и разрешил мясо лошадей. Хадис, который привели оба имама, Бухари и Муслим. Бухари еще есть версия, где вместо слова азина сказано раххаса. Раххаса дозволил. Да? В день Хаймбара сказано, пророк алейхиссалату вассалям запретил поедание, употребление в пищу, мясо домашних ослов. Это третье, что мы сегодня узнали из животных, употребление которых запрещено в пищу. Первое это были кто? Животные. Звери с клыками, вторые птицы с когтями, которые охотятся. И третье – это домашние ослы. Аль-хумру аль-ахлия. Как правильно? Аль-хумру аль-ахлия или аль-хумру аль-ахлия? Хумур. Правильно? Хумур. Хорошо. Хумур – множественное число от химар – осел. Химар – осел, хумур – ослы. Хорошо. А хумур – это множественное число от слова ахмар. Ахмар – хамра – красный. Поэтому некоторые люди, когда говорят о хадисе, когда пророк, алейхиссалату вассалям, послал Али, ради Аллаху Таалян, дал ему знамя, вручил и сказал ему, что если Аллах, Субхану Таалян, наставит через тебя хотя бы одного человека, для тебя лучше, чем красные верблюды. Хорошо. Там сказано «мин хумри на'ам». «Мин хумри на'ам». То есть «хумру на'ам» – красные верблюды. «Хумр». А некоторые люди говорят «хумури на'ам». «Хумури на'ам» говорят. А «хумр» – это ослы на самом деле. Поэтому ошибка это. Сказано, ослы какие? Аляхлия, домашние. Это значит, что дикие ослы, те, которые не приручены людьми, те, которые бегают в степях, пустынях. Разные виды есть этих ослов, которые водятся в степях, пустынях, лесостепях и так далее. Значит, их есть можно. Хорошо. Зебру, что скажем? Зебра-осел. Можно есть? Можно, почему? Потому что не аляхлия, это не домашние ослы. В день Хайбара сказано. Хайбар на рубеже 6-7 годов хиджры, крепость, которую взял пророк алейхиссалату вассалям с подвижниками, тогда людей охватил голод. Был голод, и как раз вышли ослы. Вышли ослы, люди взяли этих ослов, зарезали, начали готовить их, котлы закипели, мясо варилось, хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал вылить содержимое этих котлов, сказано, что помыть их, и запретил есть это мясо. Что касается лошадей, то разрешил. В другой версии сказано «раххаса». «Раххаса» – дозволено. То есть здесь речь идет о чем? «Мана» – запрещенность его ослов и дозволенность тархиз лошадей. Итак, два правила здесь у нас. Первое правило, касающееся запрещенности чего? Употребления в пищу домашних ослов. Это исключение из чего? Из дозволенности. Аль-хиль. То есть мы скажем, значит, домашние ослы являются мустасна, то есть исключением из чего? Из аль-хиль. Из правила об общей дозволенности. И дозволил, сказано, мясо лошадей. Мясо лошадей. Можно ли сказать, что это исключение из тахрима, из запрещенности? Или нет? Нет. Хорошо? Нет. Мы скажем, как? Это не исключение из запрещенности. Мы говорим, остается на своей основе. Была основа, что дозволено, и осталось на своей основе. Потому что не установлено, чтобы до этого лошадь была запрещена, а потом пророк саллаллаху алейхи вассалям разрешил ее. И если здесь употребляется «и дозволил», не значит, что она до этого была запрещена. И дозволил, в противовес, чему это сказано? В противовес манаа или нага запретил кого? Есть мясо домашних ослов. В противовес этому употреблено и дозволил. Хорошо? То есть не значит, что они сначала лошади были харамом, а потом стали халялем. Нет. Что касается мяса домашних ослов, то очевидно, что состоялась иджма по этому поводу среди ученых, что это харам. Сначала был некоторый хиляф, разногласия среди салев по поводу дозволенности мяса ослов. Некоторые говорили, что когда есть нужда, не зарура, не крайняя необходимость, а просто нужда, то можно. Или когда их много, этих ослов, и не нуждаются люди в том, чтобы ездить на них, тогда можно. Но правильно как? Правильно, что запрет абсолютный. Запрет абсолютный. Потому что доводы на это общие. Ладили амма. Общие. Касается всяких случаев. Конечно, если это крайняя необходимость, если это дарура, человек умирает от голода и нечего больше есть, кроме ослов, тогда ему разрешается. Но в таком случае мы говорим, это касается даже что? Свиньи. Свинины и мертвечины. Если человек вынужден, может есть. Что касается мяса лошадей, то правильно, и на этого придерживается большинство уляма аль-джумхур, что мясо лошадей вообще, оно дозволено. Потому что пророк алейхи салям разрешил. Это доказательство какое? Каули. Каули. То есть слова пророка алейхи салям. Хорошо, он разрешил, сказано. Есть хадис, который передал от Асма, радиаллаху таля анха, она говорит, нахарна фарасан, яди расулилляхи саллаллаху салям, мы зарезали лошадь во времена пророка алейхи салям, ва нахну фил Мадина, когда мы были в Медине, факальнаху, и съели лошадь. То есть, это сунна какая уже? Икрария. Сунна каулия есть, и сунна икрария. Каулия, пророк алейхиссалям сказал словами «можно». Сунна икрария, когда кто-то сделал, пророк алейхиссалям просто что одобрил молчанием. Не сказал «нет, не ешьте». Значит, два вида доказательств. Сунна каулия и сунна икрария, касающиеся люхумуль хайль, то есть мяса лошадей. Этого придерживается этого мнения большинство уляма, джумхуру уляма, что мясо лошадей халяль. Некоторые уляма, есть некоторые уляма, которые говорят о том, что это харам. Есть ли у них довод? Да, конечно, уляма не говорят без довода в религии Аллаха Субхану ва Тааля. Довод есть, но довод он слабый. Довод он слабый. Мы разберем это сейчас, тем более, что в некоторых местах, где распространен мазхаб, ханафия, хорошо, ханафитский мазхаб. Некоторые люди утверждают, что харам есть лошадей. Хорошо. Мы разберем, какой довод они приводят, эти ученые. Это довод «Вальхайля, вальбихаля, вальхамир, литеркабуха вазина». Аллах Субхану Таля говорит, что Он создал для нас, дал людям «Альхайль» лошадей и мулов и ослов «Литеркабуха вазина», чтобы вы ездили на них и как украшение. Чтобы вы ездили на них и как украшение. Эти ученые говорят, смотрите, этот аят, он, Аллах Субхану Тааля произнес этот аят в Коране после каких слов? «Валь ан'ама халакаха» и «скот создал Аллах». «Валь ан'ама халакаха лакум фиа дифун» для вас в нем. То есть в скоте дифа, тепло, то есть вы греетесь хорошо этим. Уманафи, и польза различная в этом есть. Уамината кулун, и вы едите от них. Валакумфия джималун, хина турихуна, хина тасрахун. И для вас в нем джамаль, то есть красота, когда вы их гоните домой уже с пастбищ, да, на место отдыха, и когда отпускаете их, чтобы они паслись. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَرَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيَ إِلَى بِشِقِّ الْأَنْفُسِ. И они несут на себе, этот скот несет на себе всякие грузы, страны, которых вы не смогли бы достигнуть, иначе как через большие тяготы, да, для ваших душ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Поистине Господь ваш, Он сочувствующий, милостивый. Так они говорят, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля разделил животных, получается, на две группы. Первая группа, сказано скот, сказано, что в них для нас есть тепло, мы согреваемся их шкурами там, да, и так далее. Польза перенесения грузов и еда, мы их едим. А вторая группа, следующий аят, там упоминаются лошади, мулы, ослы. Там сказано только две вещи упомянуты. Это ездить на них и как украшение. Это указывает на запрещенность, говорят они. Но это доказательство, мы говорим еще раз, оно слабое. Почему оно далеко от истины? По двум причинам. Во-первых, у нас есть шариатские тексты, которые указывают на дозволенность употребления лошадей. И этого достаточно. Второе. Возьмем этот аят, который приводят эти ученые в качестве доказательства на запрещенность. Этот аят мекканский. Что касается дозволения от пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении мяса лошадей, то это произошло когда? В Медине, в год взятия Хайбара. Поэтому даже если предположить, что аят указывает на запрещенность, даже если допустить это, получается, что сунна, действия пророка, алейхиссалату вассалям, его слова аннулировали этот хукм. Даже если предположить, что это так. Третье. Те, которые приводят этот аят в качестве доказательства запрещенности употребления лошадей в пищу. На чем строится их доказательство? На том, что называется далялятуль-иктиран. Далялятуль-иктиран, то есть доказательство, основанное на упоминании некоторых вещей в сочетании. Хорошо? Упоминание вещей в сочетании. Это слабое доказательство. Это слабое доказательство. Потому что могут упоминаться несколько вещей вместе, в чем-то они сходны, а в чем-то различны. Да, ослы, мулы, да, для того, чтобы на них ездить. Но это не значит, что раз ослов нельзя есть, то и лошадей тоже нельзя есть. Пусть они упоминаются здесь сочетанно. Сочетанное упоминание еще не означает, что упоминание вместе не означает, что они во всем одинаковы. Четвертое. То есть опровержение этому доказательству четвертое. В самом их доказательстве доказательство против их мнения. Почему? Аллах Субхану Тааля, когда говорит про скот, упоминает что там среди прочего? Что упоминает? Упоминает что? Для чего они? Для согревания, польза, перенесения грузов, еда. Да? Эти ученые говорят, а там еда не упомянута, когда речь идет об ослах и лошадях и мулах. Значит, нельзя. Но там не упомянуто и перенесение грузов тоже. Означает ли это, что значит нельзя на лошадях переносить грузы? Всем известно, что можно, на ослах можно. Поэтому также что? Показывает несостоятельность этого доказательства их. Теперь сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, дозволил люхумуль хаиль, то есть мясо лошадей, дозволил. Бытует мнение, что часть лошади можно, часть нельзя. Вообще, среди простых людей, те, кто не знает религию, часто можно услышать такое. Про некоторых животных говорят они, что часть можно его есть, часть нельзя. Одну ногу можно, вторую ногу нельзя. Хорошо, никто не знает, какую ногу можно. И говорят некоторые по поводу лошадей, что переднюю часть лошади нельзя есть. Харам. Потому что лошадь, она используется в бою. И она несет всадника, и она испытывает удары мушриков в сражении, стрелы летят ей в переднюю часть, поэтому из уважения к ней нельзя есть переднюю часть ее. А заднюю, в заднюю часть попадают стрелы только когда человек убегает с поля боя, поэтому можно заднюю часть есть. Но еще одно правило. В исламском шариате нет вообще такого, чтобы часть животного была халяль, а часть харам. Это мы должны запомнить. В шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям, нет такого, чтобы часть животного была халяль, другая часть харам. Часть наджаса, часть тахара. Часть, то есть чистая, часть скверна. Хорошо? Это важное правило и полезное. Те, которые стали иудеями, Аллах Субхану Тааля, да, запретил для них каждое животное, которое имеет нераздвоенное копыто, а из тех, которые имеют раздвоенные копыта, коровы и барашки, да, мелкий рогатый скот, запрещено их сало. Кроме какого сала? Кроме сала какого, которое обволакивает кишки, сало, которое в спине, и сало, которое смешано, жир, который смешан с костями. Всякий остальной жир запрещен. Для них харам. Но в нашем шариате нет такого, чтобы не найдете вы такого, чтобы одно животное, части его различались по хукму. Одна часть харам, другая часть халя. Это правило очень важное. И на этом правиле строится и другое, что какую бы часть блюда ни поел человек, портится его омовение. Это говорит противовес кому, тем, которые говорят, что да, верблюда поешь, испортится омовение, кроме брюха его, кроме печени его, кроме кишков его. Хорошо? Нет. Полностью. Это что касается ослов и лошадей. Домашние ослы – حرام лошади حلال. Следующий хадис. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. Мы совершили с пророком алейхиссалату вассалям семь походов, в которых мы ели саранчу. Хадис, который приводится обоими имамами. Итак, совершили семь походов, газва или газу. Поход ясно, газва, что это? Это выступление против врага для сражения с ним. Пророк алейхиссалату вассалям совершил много походов, доходит до 20 с лишним походов его, в которых он принял непосредственное участие в битвах, во многих из них. Сказано, говорит ибн Абу Ауфа, семь походов мы совершили, и здесь как джумля халия называется это, то есть как обстоятельственное предложение. При этом мы ели, сказано, аль-джарат. Джарат это кто? Джарат это саранча. Саранча не нуждается в объяснении, кто это, что это саранча. Хорошо, саранча известная вещь. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод, пророк, алейхиссалату вассалям, он усердствовал, совершал джихад ради Аллаха Субхану ва Тааля своим языком, своим сердцем и своей рукой. Печалился он, когда люди не веровали. Это был джихад сердцем пророка, алейхиссалату вассалям. Языком своим разъясняя истину, и рукой своей донося истину, открывая путь для истины, для таухида. Откуда мы берем этот вывод? Газау на Расуля, алейхиссалям. Мы совершали газу вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Другой из этого хадиса – дозволенность поедания, употребления в пищу саранчи. Саранчи. Теперь такой вопрос. Если бы не было этого хадиса, какой бы был бы хукм саранчи? Что бы мы сказали тогда? Сказали бы о тахриме или о дозволенности? О дозволенности. Почему? Потому что правило, сегодня, которое мы взяли с вами, аль-асаль, основа животных, это что? В пище, это дозволенность. Но все эти примеры, которые мы сейчас приводим из всех хадисов, это как примеры, которые в сунне приводятся, разъясняют это правило и подтверждают это правило. Ели саранчу, сказано. И здесь не сказано, не приводится в качестве условия, что саранча должна быть живой. То есть, значит, может саранчу нашел человек живой, может нашел саранчу мертвый. Все равно можно это есть. Потому что хадис он какой? Ам. Сказано, ели саранчу. Не сказано, живую, мертвую, всякую саранчу. Поэтому скажем, любую саранчу. Но кто-то скажет, ну ведь у нас есть общее правило, что мертвечина не употребляется в пищу. Поэтому подпадает под общее правило. Значит, та, которая живая, мертвечину нельзя. Но мы скажем, да, могли бы вы так сказать. Есть общее правило, что мертвечину есть нельзя. Поэтому и саранча тоже ест, употребляется, которая живая. Но у нас есть что? Хадис. У нас есть хадис. Да, это действие пророка, алейхиссалату вассалям, здесь. Есть еще хадис от ибн Умара, где сказано, «Ухилля лана мейтатани вадама». Дозволено нам два вида мертвечины и два вида крови. «Фамаль мейтатан фаль джараду вальхуд». Что касается два вида мертвечины, то это саранча и рыба. Саранча и рыба. То есть ни саранчу, ни рыбу не надо резать, хорошо, и спускать кровь. Нет. Даже если мы нашли их мертвыми, мы можем их есть. Вамад даман, что касается двух видов крови, фаттихалю валькабит, то это селезенка и печень. Селезенка и печень. Кто-то может сказать, да, мертвая можно, но если она умерла от рук человека. В общем, мы скажем нет. Нет, мы скажем, что здесь текст какой, он общий. Поэтому мы не можем здесь сделать такой вывод. По какой бы причине не умерла саранча, есть ее можно. Потому что хадис ибн Умара, он общий. И еще почему, уляма говорит, потому что, называют причину, в саранче нет крови. У саранчи нет текущей крови, чтобы ее зарезать и вытекла кровь из нее. Поэтому, если она и умрет своей смертью, все равно это из-за того, что в ней нет крови, она не станет мерзостью. Та, которая становится мерзкой из-за смерти, по причине собственной смерти, это какие животные? В которых есть кровь. Хорошо, потому что кровь, она свертывается, остается внутри, поэтому животное становится мерзким для употребления в пищу. То же животное, в котором нет крови, оно дозволено. Теперь вопрос. Саранчу уничтожают, известно, всякими инсектицидами и так далее. Если уничтожили ее вот такими вот отравляющими средствами, инсектицидами, можно ли есть такую саранчу? Саранча, так мы сказали, мубах, халяль, дозволено. А такую саранчу можно? Нет. На основании чего вы говорите это? И кто у кого сейчас должен требовать далиль? Я или вы? Я у вас. Далиль какой? Потому что балал, потому что вред. Мы сказали, что то, что несет вред само по себе или по случаю, да, на случай по случаю, потому что оно отравлено, становится запрещенным. То есть мубах, он может становиться и харамом, да, иногда может становиться ваджибом. Мубах – это из тех хукмов, которые среди пяти хукмов могут приобретать разный хукм. Хорошо? Следующий хадис. Хадис от Анаса, радиаллаху та'аля ан, часть хадиса, где приводится история про зайца. Он сказал, Анас, фазабахаха, и он зарезал его, фаабаса биварикиха, иля расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, факабиля. И отправил бедро его к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он принял его. Хадис, который приводится обоих имамов. Заяц, животное известное. История. Какая история? История такова, что в местечке, которое называлось Мар-ул-Захран, неподалеку от Мекки, сподвижники стали гнать зайца, выгнали его из норы, попытались догнать его, устали. Анас ибн Малик догнал зайца, потом принес его к своему отчиму домой. Хорошо. Отчим зарезал его и передал бедро зайца, то есть заднюю вот эту таз, его тазовую часть немножечко там, да, с бедром передал пророку алейхи саляту вассалям. Сколько это килограммов у зайца? Ну, конечно, совсем немного, да. Принесли это пророку алейхи саляту вассалям, Анас принес, пророк алейхи саляту вассалям принял это. В другой версии сказано, и поел его. Какие выводы мы возьмем из этого хадиса? То, что можно гнать зайцев из их нор для охоты, если это для охоты. Потому что это создано для нас, Аллах Субхану ва Тааля. Если это из того, что создано для нас, то какое бы средство человек ни применил для того, чтобы получить эту добычу, получить то, что дозволил Аллах Субхану ва Тааля, то это дозволено. Конечно, если только у этого зайца и зайчихи нет детей, например, и зайчат, человек выгонит ее, останутся эти зайчата, умрут от голода, это другой вопрос уже. То есть отдельно ее тогда выгонять, ее оставлять детей умирать нельзя отдельно, потому что дети будут из-за потери матери мучиться в данном случае. Другое вот из этого хадиса – это сила сподвижников. Какие сподвижники, рады Аллаху Та'аля анхум, были сильные? Потому что они побежали за зайцем и догнали зайца. Хорошо, кто из нас сегодня сможет побежать за зайцем и догнать зайца? Наверное, никто не сможет. Они только догнали, еще и схватили. Потому что известно, что заяц просто так тоже не дается. У него есть зубы, может укусить, может расцарапать. Но из-за их силы они знали, как охотиться на них. Другой вот из этого хадиса – это нравственность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ему послали маленький кусочек мяса. Хорошо. Кому-то из нас сегодня, может быть, особенно если человек важный такой, кто-то принесет такой маленький кусочек, он, может быть, возьмет его, может быть, съест, но, может быть, в душе почувствует какое-то неудовольствие. Вот, принесли мне какой-то кусочек мяса здесь, хорошо. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что если мне подарят даже голень от овечки, на голени мяса нет практически, да? Или вот это предплечье, где нет практически мяса, или позовут меня отведать эту голень, или это предплечье, я отвечу на это приглашение. Хорошо. Это предел скромности пророка, алейхиссалату вассалям. Какой предельной скромностью он обладал. А другой вот из этого хадиса, то, что бедняки тоже могут дарить подарки. Тоже могут дарить подарки. Кто-то может сказать, но это может войти в разряд чего? «Валя тамнун тастаксир». То есть не давай что-то для того, чтобы получить большее. То есть бедняк, если он кому-то дарит, как бы может так получиться, что тот человек в ответ будет считать себя обязанным дать больше и попадет под действие этого аята. Если бедняк не имеет такой цели, и какому-то высокопоставленному лицу что-то дарит просто от души, даже если он думает, что тот человек в ответ даст больше, ничего страшного, можно. Хорошо. И следующий вывод, это тот, ради которого привел автор этот хадис здесь, это то, что разрешается есть зайцев. Разрешается есть зайцев. Если не было бы текста шариатского хадиса, что зайцев можно есть, сказали бы мы, что харам есть зайцев? Нет, опять на основе правила какого? Основа, да, в животных дозволена. И все эти примеры подтверждают это правило. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير